как ты такой Стас Васильев? Стас! Ай, как просто, Стас! А, ай, как просто, этот Стас Васильев.
Привет, вот он я, живой, и да, на этой неделе было малое количество видеороликов, потому что я делал, а я не буду говорить, что я делал, все равно я ничего не сделал, да и не имеет это никакого значения. В общем, друзья, главные новости прошедшей недели сегодня в длинном обстоятельном ролике, потому что в четверг новости не вышли. Хорошего вам воскресенья! Главная новость этой недели, которую с болью в сердце на протяжении последних 6 лет, как я впервые увидел это, ждали практически все. Перспективы возрождения Gravity Falls были озвучены ни много ни мало, а боссом Disney TV. Хотя, с другой стороны, я, конечно же, не знаю, ведь одной из фишек было как раз-таки... полное окончание, и я думаю, что это был даже один из смыслов сериала, мол, они туда уже не вернутся, и от этого концовка была еще круче. Но знаете, типа как приключение на лето в деревне или в лагере, а потом все хорошее заканчивается, и нужно возвращаться в город к своим суровым будням. Но воспоминания о новых местах и знакомствах остаются в наших сердцах навсегда. Но если они будут снимать дальше, то это ощущение пропадает, да и к тому же в 90% случаев продолжения являются... калом, как, например, 9-й сезон в клинике, который нахрен никому не нужен, потому что 8-й идеально завершает историю. Кажется, пора запасаться туалетной бумагой и салфетками, потому что в полку порноиндустрии прибыло. X опубликовали новые правила, по которым разрешается размещать в социальной сети обнаженку и даже... порнографию. Блин, теперь я понял далеко идущий и долгоиграющий план Илона Маска. Я имею в виду переименование Твиттера в... X. Оказывается, это только первый шаг, скоро он переименуется в XX, а потом в XXX. Ну, а раз Twitter теперь разрешает порнографию, я думаю, ничто не мешает мне размещать там и свои новости, друзья. По-моему, идея хорошая, тем более, что я уже пытался, но вдруг там аудитория и ждет чего-то подобного. Жесткого порно с либералами. Победительницей конкурса «Мисс Алабама» стала девушка плюс сайз размера. Отборочный тур на «Мисс Америка» завершился огромной, хотя я бы даже сказал гигантской, блядь, победой одной из конкурсанток, 23-летней девушки по имени Сара. Да, за этой Сарой пришлось бы посылать минимум 3 терминаторов, блядь. Никогда не думал, что Т-1000 — это просто маркировка веса жертвы. Кстати, в этот раз впервые за звание мисс штата боролся сам штат, одетый в платье. Причем самое угарное в этой ситуации в том, что даже на сцене Сара не удержалась и захавала что-то, пока на нее надевали корону. Приятного, блин, аппетита! Если теперь для того, чтобы победить в конкурсе красоты, не надо быть красивой, то, возможно, у меня есть все шансы стать чемпионом мира по теннису, только потому что если я не выиграю, то меня это сильно обидит. И таких жущих как и я тоже. Но, возвращаясь к Саре, говорят, что она не сразу поверила в свою победу, как и многие, и надеялась на то, что войдет хотя бы в топ-10. В любом случае, если так посудить, то топ-10 в Солнечной системе по массе она попала бы даже в любом случае. Где-то между Меркурием и Титаном. Но тут, наверное, нужен новый конкурс, чтобы определить точно. Но знаете что? К черту хейтеров, которые все это говорят! Давайте-ка лучше почитаем посты в поддержку девушки, потому что, ну, шутить про вес — это, честно говоря, моветон, как по мне. Вот, например, что пишут. У этой юной леди золотое сердце, и она протянет руку помощи любому, кто в ней нуждается. Красивая дива, страдающая ожирением, со стилем, дерзостью и большим классом. Страдающая ожирением — это, видимо, часть комплимента, но больше, конечно, цепляют слова про золотое сердце. Оно у нее, кстати, еще и большое. Ведь, как вы знаете, чем больше масса звезд, тем более сложные элементы рождаются в их ядре. Поэтому-то сердце и золотое. Тут даже физика вроде как не против такого суждения. Но вот еще один комментарий, который мне тоже очень понравился. Я так горжусь ею. Я наблюдал за ней все выходные и усердно молилась, чтобы она вернулась домой с этим титулом. Согласитесь, ведь просто бы вернулась домой звучит гораздо логичнее. Она удивительная, милая молодая женщина и собирается совершать великие дела. Ну, этот тезис тоже вполне можно понять, потому что великие дела совершают только великие люди. Очень великие, я бы даже сказал, колоссально великие. Ну а пока мисс Алабама вызывает прилив на пляже и противостоит критике в свой адрес, эта самая критика не должна остановить ее на пути к более высокому званию, а именно мисс Америка. Да, я сейчас не шучу, она намерена готовиться к национальному финалу, который пройдет во Флориде. Организаторы заранее вошли в положение, поэтому финал пройдет на День Благодарения. Ну ведь сами понимаете, куча еды, индейка. Что еще нужно для хорошего конкурса? За ту неделю, что меня не было, произошло огромное количество событий, в том числе и очень печальных, поэтому вот для вас небольшая хронология. Начнем с транспортных происшествий. Четверг, 6 числа, порадовал нас, ну, во всяком случае, порадовал, конечно же, в кавычках, на Кузбассе. В Кемерово, в обычном утреннем рейсе, внезапно разогнался один из трамваев, у которого по ходу движения на крутом повороте начали отваливаться двери, из-за чего двое человек вывалились прямо на дорогу. Дальше трамвай успел заехать на мост, и там врезался во впереди идущий вагон. Пострадавшие после столкновения, хромая, покидали транспорт, у которого внутри сорвало с мест поручни и сиденья. Впрочем, как и у того трамвая, в который он врезался. В итоге число пострадавших сначала было около 60 человек, а потом доросло до 125. Один пассажир, выпавший на дорогу, в итоге погиб.
Уважаемые кемеровчане, к сожалению, несмотря на все усилия врачей, один пострадавший скончался. Встретимся мы с родственниками, безусловно, окажем всю необходимую помощь.
Трамваем управляла 23-летняя Саша, которая работает с октября прошлого года. И судя по видео из кабины, она пыталась остановить этот трамвай всеми возможными способами. Она и реверс пыталась переключать, и, видимо, цепи питания вырубить. А рукоятку контроллера в положении тормоз она вообще ногой приперла, при этом руками пытаясь убрать пантограф с проводов. Дело в том, что в данной модели это как раз и происходит при помощи каната. В общем, тормозить должно было обязательно. И либо ей не хватило времени, либо ничего не сработало, и трамвай в итоге вписался в своего собрата. Это происходило, как я уже говорил, на мосту. Возможно, все было гораздо бы хуже, если бы трамваю не пришлось еще какое-то время карабкаться наверх. В итоге водитель выжила, но получила серьезную травму ноги, руки и сотрясение мозга. Ее зажало в покореженной кабине, и спасатели еще некоторое время пытались ее достать.
Поэтому нет. Хоть и есть такие сообщения, я тем не менее могу четко сказать, что у данного трамвайного вагона, во-первых, нет никаких отметок в книге поезда, они бы были, если бы что-то было с ними не так. И самое главное, мы же можем проследить по видео работу трамвайного вагона. Трамвайный вагон находился уже во втором рейсе. Если бы он был неисправный, но он бы и в первом рейсе был бы неисправный.
Транспортной компании сказали, что трамвай был исправен. Но, возможно, что-то случилось в пути. И, честно говоря, от транспортной компании такое себе объяснение. Я допускаю, что поломку могли просто не заметить, а трамвай, хоть и был во втором рейсе, все-таки выехал из депо часа полтора назад. Неисправность не означает мгновенную поломку сразу после осмотра. Тем не менее, известно, что основной технический осмотр трамвай проходил в апреле этого года, а второе ТО – 2 июня. Авария, если что, случилась через 4 дня, 6-го, и пока что неофициальной причиной столкновения является именно поломка тормоза. Также на уровне инсайдов известно о нахождении частей тормозной системы на путях. Есть еще некое аудиосообщение, оно, конечно, тоже на уровне слухов, якобы полученное от работника трамвайного предприятия, где он говорит, что девушку в рейс выпустили, несмотря на то, что недавно у нее уже не срабатывали тормоза.
Отец знакомого работает в ФСБ. Сегодня срочно вызвали на совещание, вернулся поздно и ничего не пояснил.
Видимо, задержание...
В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту аварии с участием двух трамваев, задержанный директор и мастер АО «Кемеровская электротранспортная компания»
тоже говорят о подозрении в первую очередь тем, кто выпускал трамвай в рейс. Мэр города после аварии заявил, что износ трамваем достигает 90%. А их возраст вплоть до 40 лет. И тут с конкретно этим трамваем на самом деле не все так просто. С одной стороны, это трамвай белорусский БКМ-60-102 2012 года рождения. При этом по какой-то причине в электротранспортной компании сказали, что трамвай 2021 года, что уже попахивает пиздежом и бредом. Но на самом деле все оказалось еще интереснее. В Беларуси, которая и производит такие трамваи, сообщили, что они поставили 8 штук в Кемерово. Но не целых трамваев, а только кузовов, которые в Кемерово ставились на тележке от российских трамваев 71-619КТ. Проще говоря, они брали вот этот вот трамвай, снимали с него кузов и ставили на тележку другой, приехавший из Беларуси. Как раз вот на этом вот фото вы можете увидеть тот самый вагон, виновник аварии. Очень удачно, что они попались в одном кадре. Не факт, что именно создание трамвайного Франкенштейна тут сыграло какую-то роль. Скорее уж, хреновое обслуживание. Ну или, может, совокупность факторов. Путину в рамках донесений и общей информации сообщили об аварии в Кемерово, пока он был на ПМФ, и Кремль пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. К чему я тоже присоединяюсь. В Москве, кстати, на неделе мы немного вспоминали 90-е годы, потому что в интернете разлетелись кадры с тем, как человек в маске и с автоматом преследовал другого мужчину по дворам на улице Свиридова. В итоге раненый не смог далеко уйти, и ублюдок догнал его, расстреляв сначала издалека, а затем и добив раненого мужчину с близкого расстояния. Сам киллер тоже далеко уйти не смог. Обнаружил его патруль, по которому тот открыл огонь.
Вон стреляет милиция, у нас беглый этот самый какой-то военнослужащий, стрельба из автоматов.
В итоге дебила ранили в его тупую башку и даже говорили, что как будто бы насмерть.
Бум! В голову.
Но пока что он остается живым.
Жаль! Очень жаль!
Стрелял он, как утверждают телеграм-каналы, из автомата АКС-74У. При себе у него также были нож, карта местности, бинокль, камуфляжная форма и аптечка. В общем, чел явно совершил этот поступок не спонтанно, он к нему, очевидно, готовился. Опять-таки, были поначалу теории о заказном убийстве. Кто-то даже связывал это с СВО и Украиной. Но пока, по всем данным, это просто личностный конфликт, и похоже, что киллер неплохо знал жертву лично. Убитым оказался 34-летний Константин Белишанский, в прошлом проскейтер из команды Nike SB Россия. Судя по всему, после травмы он давно забросил это дело и работал в фирме своего отца. Убийцей его стал 35-летний Андрей Демин. Коммерсант со ссылкой на источники пишет, что Демин в качестве причины убийства сказал, что они с Константином со школы одну девушку делили.
Запоминайте, уроки куколдства.
Правда это или нет, думаю, разберется следствие. Ну а киллер должен сесть. Очень надолго. Если, конечно, выживет. А с этим есть небольшие проблемы. Вроде как даже пули из него извлечь не могут, боясь, что он истечет кровью. Корейский полуостров продолжает мериться шарами. В прошлый раз КНДР отправила в Южную Корею шары с мусором, отходами, навозом и прочими прелестями. Таким образом, они проявляли свободу слова, по мнению сестры Ким Чен Ына. Ну, типа, логика такая, что раз Юг отправляет свою пропаганду, то они, северяне, сделают то же самое, только уже не фигуральное послание отправят, а весьма буквальное и красноречивое. Принесут, так сказать, братишкам покушать. Активисты с Юга тут же не растерялись и решили снова отправить несколько шаров. В этот раз туда прикрепили 5000 флешек с дорамами и кей-попом. То есть, по сути, тоже отправили навоз в медиа-эквиваленте. Ладно, фанаты дорам, простите, у меня жена тоже это говно смотрит. Теперь давайте серьезно. Южане сейчас приостанавливают военное соглашение с КНДР, как раз ссылаясь на запуски воздушных шаров. Это позволит начать учения около линии демаркации и вещать пропаганду через громкоговорители в сторону КНДР. Помимо шаров, южнокорейская СМИ Рёнкап сообщила, что около 20 солдат КНДР пересекли демаркационную линию, и после открытия по ним огня со стороны южан, они вернулись обратно. Так ли это было на самом деле или нет, судить сложно. Однако возможное пересечение границы южане не связывают с враждебным настроением, скорее связывают с потерей ориентации на местности из-за высокой травы. Все это выглядит, конечно, как еще пара шагов к эскалации конфликта. Тем не менее, Владимир Путин на ПМФ в отношении Республики Корея сказал, что она все-таки не ведет себя так же, как страны Запада.
Мы видим, что какой-то такой русофобского настроя в работе руководства Республики Корея не наблюдается. Нет и прямых поставок каких-то вооружений в зону конфликта. И мы это высоко ценим. Но мы также видим, что через происходят всякие заходы, приобретение американскими компаниями вооружений для последующего направления в зону боевых действий на Украине. Мы за этим тоже внимательно наблюдаем. Но очень рассчитываем на то, что российско-корейские отношения не деградируют, имея в виду и нашу заинтересованность в развитии двусторонних отношений применительно к корейскому полуострову в целом.
А вице-премьер Чернышенко даже говорит о вероятном возобновлении авиасообщения со страной. Что в целом, конечно же, неплохо, хотя бы для удобства перемещения обычных граждан. Что ж, если вы думали, что это плохие новости, вот по-настоящему плохие. Похоже, что в мире наступает новый повод для страхов перед пандемией, потому что Всемирная организация здравоохранения сообщила о первом в мире случае заражения птичьим гриппом. И вы такие: «Чего?» Мы же про птичий грипп слышим с момента зарождения жизни на Земле. Но нет, этот случай особенный. Тут все устроено немного хитрее. Речь про грипп А! И болеют этим самым гриппом и люди, и животные. Но у этого гриппа огромное количество как серотипов, так и сероподтипов. И вот одним из них, а именно H52N2, и заразился умерший бедолага. Что, по сути, вообще-то ничего не значит. Тем более, нет никакого риска новых болячек, исходя из этого. Потому что болячка – это не новое, это просто грипп с другой буковкой. На Тайване в 2013 году уже был уникальный пациент, переболевший H6N1. Он при этом выздоровел, и больше никогда с тех пор именно этот вирус ни у кого ни разу не встречался. Прикольно, кстати, наверное, быть единственным в мире человеком с уникальным собственным вирусом. Ну, если он тебя, конечно, в итоге не убивает. Да уж, вряд ли первый ВИЧ-инфицированный думал так же. Но, однако, суть в том, что ни о чем это в принципе не говорит, кроме самого факта, что человек впервые заболел определенным вариантом общеизвестной болячки. Так что не переживайте панику бить рано. Я вас обманул, на самом деле это хорошая новость. А если в итоге у нас появится новая пандемия, сродни той, которая была с коронавирусом, то я скажу, что я обманул вас в том, что я вас обманул. На самом деле я вас не обманывал, и это реально конец света. Иногда думаешь, что люди не могут опуститься еще ниже, и тут со дна начинают стучать «тук-тук, кто там?», как это было, например, в городе Кимре. Там какие-то неадекваты напали на инвалида с ДЦП и отобрали у него еду. Естественно, сопротивляться он не мог. Все, что он мог, это только кричать и звать на помощь, но, видимо, из-за того, что время было позднее, поблизости никого не оказалось и никто ему не помог. Судя по тому, что говорит база, парень в конце месяца взял у знакомой пенсионерки продукты в долг и обещал отдать деньги с пенсии. Он лишь недавно начал более или менее передвигаться и едва дошел до ближайшей остановки, как его ограбили. И если это все правда, то получается, что человек и так еле-еле концы с концами сводит, добывает себе какие-то продукты, и внезапно какие-то черти вдогонку ко всем его проблемам еще и грабят. Ну, конечно, в такие моменты хочется сделать так, чтобы эти ублюдки всю свою оставшуюся жизнь передвигались примерно таким же образом, что и этот бедный парень. А лучше, чтобы вообще больше не передвигались. Но, сами понимаете, это все эмоции, ну а наказание в любом случае должно быть суровое за такое-то ублюдство. Это Б, это Р, это И, это К, это С, а вместе мы БРИКС. И несмотря на то, что я полностью исполню свое обещание, талант все-таки вернул нам Литвинкова, и как я обещал, это для вас большой минус, потому что надо было оставить его у себя. Это не тот герой мемов моего детства, которого я любил. Но все-таки Таиланд хоть и отдалил от себя перспективу вступления в Альянс БРИКС, в целом не могу не признать, что у объединения все идет очень хорошо. По крайней мере, в плане спорта. Потому что на днях стартовали игры БРИКС. В Казанский аэропорт прибыли все участники, которых встречали хлебом, солью и, конечно же, чак-чаком. Правда, не переусердствуйте с чак-чаком. Я один раз до блевоты его объелся, друг привез, я просто... Очень вкусно было. Я тогда еще и... В общем, неважно. Прошла церемония открытия. Более скромная, чем это происходит, к примеру, на универсиадах, но, тем не менее, какая есть, чем богаты, тому и рады. Участников соревнований поприветствовал и глава Татарстана, и Путин. Спортсменов насчитали аж из целых 90 стран. При этом забавно, что приехали они в том числе и... из недружественных стран, это прикольно. Ну и из тех стран, которые не очень относятся к выступлению российских спортсменов на своей территории. Но что поделать, Россия щедрая душа. Представлены на соревнованиях были страны типа Великобритании, эти-то что здесь на гласаксы вообще забыли, Германии, ну эти-то понятно почему едут, у Олафа Шольца рейтинг одобрения 30%, точнее рейтинг неодобрения 70%, Чел Германию отправил в каменный век практически. Испании, хотя надо было бы поддерживать Каталонию, Италии, Литвы, Румынии, Швейцарии, Японии, Южной Кореи и Франции. Не понимаю, на кой хуй это надо, что эти страны вообще забыли на играх БРИКС, но нашему начальству, блин, виднее, блин, антифашистскому-то с другими антифашистами объединились, блин, чтобы сражаться там на спортивных полях, блин. Мне вот интересно, хоть кому-то придет в голову вообще такая больная идея сказать представителю из последней страны, что французам тут не рады. Ну, как это сделала, например, лицемерка, а именно мэр Парижа, по отношению к российским спортсменам, когда она так и сказала: «Именно российским спортсменам мы не рады в нашей стране». Я думаю, у нас никто так не скажет. Собянин, что слишком занят плитку перекладывать, а как же срачи в интернете? Я что, один этим должен заниматься? Ладно, в любом случае, это все, конечно же, шутки и немножечко пропаганды моей точки зрения, но... Факт в том, что, наверное, в этом в некоторой степени наша сила, в том, что мы рады всем. В какой-то степени мы немножечко куколды, Но, знаете, разнообразие жизни, в том числе и политической, и сексуальной, я никого не осуждаю. У меня есть знакомый куколд, вот, я ничего против него не имею, это его выбор. Ладно, серьезно, я очень рад, что представители всех этих стран приехали. Это заставляет меня гордиться моей страной, потому что наша страна не такая конченная, чтобы ответственность за действия правительств перекладывать на спортсменов тех стран, которые творят хуйню. Вот Макроны, Шольцы и прочие пусть сюда не приезжают. А спортсменам мы всегда рады, потому что я говорил и буду говорить и впредь. Человек не должен нести ответственность за действия своего правительства, даже если он его выбирал. Демократия, там, тоталитарная диктатура, похуй. Человек не виноват. И Россия своим примером показывает, что спорт вне политики, поэтому, несмотря на все мои оскорбрёзные шутки, не обращайте на них внимания, я просто рассказываю их для того, чтобы вам было интереснее смотреть. Я считаю, что это как нельзя лучше говорит о прогрессивности российского режима, то, что они ведут себя подобным образом. Вы ни в одной, наверное, стране такого не увидите, и кто-то скажет, что это неуважение к самим себе. А я считаю, что на ксенофобию нельзя платить той же монетой. Ну давай, Рэми Майснер, расскажи мне, что в России фашистская диктатура. А я просто посмеюсь, потому что даже в таком значимом событии видно, что Россия – это настоящая демократия. И мы не западные страны, и не организации типа МОКа, БАДа и прочих букв для того, чтобы отменять спортсменов за тупые действия их правительства. Тем более, спортсменов можно только пожалеть, показать им, как у нас классно в России, пусть приезжают, да пусть на ПМЖ переезжают, я совершенно не против. Но кроме спортсменов из недружественных стран, приехали, конечно же, наши братья из Абхазии, Южной Осетии, ну, то бишь, частично признанных государств, которые ранее были в составе Грузии, которая, в принципе, сейчас ведет тоже очень правильную политику. При этом приехала и сама Грузия, не признающая их отделение. За что, как бы, респект, ну, то есть Грузия в этом плане, вместе с Южной Осетии и остальными, и Абхазии тоже показывают, что спорт вне политики. Я считаю, что может быть прогрессивнее, чем это? Блин, хули вы все время ноете? Вот, люди своим примером показывают, да, они признаны. Это как если бы спортсмены в 2017 году, в 2018 году из ДНР и Украины принимали бы участие в одних каких-то спортивных состязаниях. Но это же круто. Они просто сказали бы, блядь, вот заебало это правительство. Любая, как говорили в «Мастере и Маргарите», хоть новая экранизация говно, но все-таки.
Всякая власть есть насилие над людьми.
В общем, всем спортсменам от меня лично, я им похуй, вряд ли они это посмотрят, огромный респект за то, что приехали. А вот отделение республик – это последствия политики Саакашвили, за что он теперь, собственно, и сидит. Хотя этот чел вместе с Марией Гайдар и всеми остальными ребятами-соратниками Навального на Украине таких дел со своей борьбой с коррупцией наворотили, что просто пиздец. Я не скажу вам, что я большой… Ладно, бля, я вру. В начале 2022 года я очень не любил Владимира Путина, можно сказать, практически ненавидел. До 2023 года, регулярно обозревая новости, я такой, блять, ну Путин, ну это хотя бы не самое худшее, посмотрите на этих долбоебов-куколдов из Евросоюза, это в миллион раз хуже. Сейчас я такой, блядь, Путин это лучшее, что могло произойти с Россией. Просто Путин это лучшее, что есть. Храните его ФСО и ФСБ, берегите, потому что это, по-моему, последний адекватный человек в мире. Не агрессивный. И Путин, по сути, в некоторой степени делает эту самую мягкую силу. А то, что мы пропаганду проебали, ничего, не ссыте, ребят. Я пока набираюсь опыта, скоро я все разрулю в одиночку. Я один всех выебу, на моей стороне правда. Возвращаясь к играм БРИКС, там также участвует и моя любимая Сербия, и Республика Сербская, та, что официально в составе Боснии и Герцеговины. Однако в последнее время все больше и больше есть посылов о будущем отделении от совместной Федерации /конфедерации, и связано это в том числе и с недавней резолюцией по геноциду в Сребренице. Ну а что касается самих игр БРИКС, это не что-то новое. Игры в Казани на самом деле по счету уже пятые, но для меня, как для человека, который за всем этим не следил и только недавно заинтересовался политикой по-настоящему серьезно, я считаю БРИКС главным антимонопольным альянсом на территории планеты Земля. Его значимость, конечно, не так огромна, как создание Союза Советских Социалистических Республик, но БРИКС – это главный антиколониальный и антинеоколониальный антиимпериалистический блок, о чем я вам и говорил неоднократно. Это главная организация для борьбы с мировым терроризмом. Я считаю, мое частное мнение, можете воспринимать как угодно. В общем, эти игры БРИКС уже пятый по счету, но впервые они находятся, как бы это сказать, на более высоком уровне, потому что предыдущие игры проходили в 3, там максимум в 5 дисциплинах и были скорее неким таким, знаете, местечковым мероприятием, клубом по интересам. А в этот раз соревноваться будут аж по 27 видам спорта, то есть игры БРИКС прогрессируют, Союз БРИКС прогрессирует, Россия обогнала Германию по росту ВВП. Опять же, повторюсь, не потому что Россия крутая, а потому что Германия выбрала себе в президенты куколды слэш ливерную колбасу, но тем не менее, в 27 видов спорта, а с 4 стран, которые участвовали в этих играх БРИКС, количество выросло до 89, и сами соревнования продлятся примерно целых 2 недели, вплоть до самого 25 июня. Так что можно сказать, что это мероприятие очень даже масштабное и интересное. Но одновременно со всем этим это еще и шанс для российских спортсменов участвовать в соревнованиях, получать компетенции и награды. Не нужно ждать, когда этот самый гимнастический мир, основанный на правилах, начнет применять эти правила одинаково ко всем спортсменам, а не только к российским. Но вот что в этой связи неприятно, так это новости из начала месяца о возможности переноса игр дружбы, которые должны были состояться в сентябре этого года. Это те самые игры, которые хоть не подразумеваются официальным ответом на Олимпиаду, но по факту все-таки претендуют на эти лавры, даже в плане соревнований раз в 4 года, причем в то же самое время, что и Олимпийские игры будут проходить. Ну а теперь их, возможно, не будет. Кто-то связывает это с давлением, которое МОК и БАДА оказывают на всякие организации. Другие пишут, что это рекомендация Международной ассоциации дружбы, которая, собственно, и помогает их проводить. И если это так, конечно, то это печально. Многие, наверное, отказались от Олимпиады в пользу игр дружбы, а теперь их может и не быть. А если речь идет именно про сроки проведения, то тут тоже есть разночтения. С одной стороны, проводить соревнования в Олимпийские годы имеет смысл, ну то есть раз в 4 года. Так притягивается больше внимания к этим играм, которые не будут ежегодными, а будут каким-то значимым событием. И спортсмены, которые не участвуют в Олимпиаде из-за того, что отбор не прошли, могут как альтернативу поучаствовать в этих самых играх. С другой стороны, таким образом, те, кто участвует в Олимпиаде, уже выступают на играх дружбы, потому что разница во времени всего пара месяцев. А если перенести их хотя бы на год-два, то есть шанс заполучить и спортсменов номер один. Короче, ждем хоть какой-то конкретики по этому поводу. Если вы не забыли, а если забыли, то я напомню, Россия, между прочим, все еще проводит разные международные мероприятия, несмотря на изоляцию, санкции и прочие неприятные вещи. Ну и, конечно, прямо сейчас, когда я записываю это видео, проходит ПМФ. Ну, точнее, уже прошел, пока я записывал это видео. ПМФ, если вдруг вы не в курсе, главный экономический форум России. И в этом году на форуме находился президенты Боливии, Зимбабве и Республики Сербской. Не очень-то много, но и времена нынче непростые. Стабильно непростые, я бы сказал. Среди гостей были замечены не только российские деятели культуры и знаменитости, но и иностранные граждане. Например, российский международный петербургский экономический форум посетила известная израильская звезда Ксения Собчак, которая, как я понимаю, находится на одной из панелей. Ну, проводит корпоратив в очередной раз.
В данном случае поддерживаете позицию, вот, например, Альфа-банка или Озона? У нас вот здесь такая точка.
Есть. Что в целом вообще-то даже не возбраняется. Однако вопросы, идущие еще с прошлого года о неудобности ее для власти, по-прежнему остаются актуальны. Первый день порадовал АвтоВАЗ, выкатив наконец-то свою новинку – «Ладу Искру». Но пока что это все-таки предсерийная машина, и внешне она получилась смесью Весты и Гранты. И в цене она как раз-таки поместится между ними. iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max. Ну, целая линейка получается. Салон у машины, кстати, не такой, как во Весте или Гранте. А в качестве экрана пока что какой-то непонятный тупой калькулятор. Видимо, это реально предсерийный образец, и поэтому многие вещи еще будут исправлять, потому что на данный момент они выглядят незаконченными, во всяком случае тот вариант, который показали. Помимо всякого рода контрактов и договоренностей, прошла встреча Путина с 16 руководителями ведущих мировых информационных агентств. На этой встрече в течение 3 часов успели обсудить самые важные вопросы. Конечно же, не в последнюю очередь коснулись и Украины. Президент пояснил свое видение конфликта в стране и сказал, что начался он с госпереворота на Украине. Также, касаясь конкретики, наверное, впервые были даны точные даты касательно военнопленных с обеих сторон и в целом оценки по потерям.
Вот я вам могу точно назвать цифры тех людей, которые находятся, удерживаются обеими сторонами. Ну, короче говоря, находятся в плену. наших солдат, офицеров на украинской стороне 1348 человек. 1348 человек. Я знаю эти цифры, потому что мы работаем с ними каждый день. И вот совсем недавно, вы знаете, был обмен, 75 человек поменяли на 75 человек. Значит, украинских солдат у нас 6465. Вот примерно, если говорить о безвозвратных потерях, и безвозвратных потерях, то и соотношение такое же. Один к помену. Примерно к 5.
Итак, по мнению Путина, Украина каждый месяц теряет примерно по 50 тысяч солдат с санитарными и безвозвратными потерями. Также Путин рассказал, сколько Украина набирает войск в месяц.
Это, знаете, примерно выглядит так. По нашим подсчетам, в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек. Но это санитарные и безвозвратные потери. И то, и другое. Хотя безвозвратные и санитарные, у них 50 на 50 примерно. И то, что сейчас проводится, да, вот эта тотальная мобилизация, не решает проблем. Потому что по нашим данным, из разных источников мы получаем, где-то примерно 30 тысяч в месяц они набирают, мобилизуют. Ну, насильственно, не насильственно. В основном сейчас насильственно, конечно. Хватают на улицах. Желающих там воевать немного. Вот. Поэтому по 30, ну, в прошлом, позапрошлом месяце где-то 50-55 тысяч. По нашим данным они набрали. Но это не решает проблем.
С мобилизацией в Украине действительно пока как-то не очень все проходит. Каждый день видим кадры, как мужчин пакуют, как женщины пытаются их отбить. И на данный момент сами украинские командующие предполагают, что у России на передовой солдат больше, причем не слабо, так больше, в 7-10 раз. В ГУР Минобороны Украины оценивают российскую группировку примерно в 550 тысяч человек. Это, если что, все военные и полицейские, которые находятся на новых территориях и вдоль границы. Еще в ноябре, по их оценкам, этих солдат было 400 тысяч. Путин в декабре прошлого года оценивал российскую группировку в СВО примерно в 617 тысяч человек. Вдобавок к этому упомянул количество подписанных контрактов с начала года.
В этом году, вот с начала года, военкоматы пришли и подписали контракты свыше 160 тысяч человек. Каждый день у нас где-то 1000 с лишним приходит в военкоматы добровольно.
И получается следующая ситуация, то есть количество российских войск растет. Это очевидно. При этом, по словам все того же Путина, мобилизация на Украине лишь восполняет свои потери. И касается она действительно очень многих. Если вдруг вы не читаете новости, то теперь это касается в том числе и заключенных. Первые из которых уже подписали свои контракты. Да уж, сначала они, как всегда, смеются над Россией и над призывом зэков, над стеной Суровикина смеются, над танками-мангалами, а потом начинают делать все то же самое, только в десятикратно худшем размере. Потому что смех смехом, пропаганда пропагандой, а эффект активность никто не отменял. Но раз теперь на Украине мобилизация касается и зэков, то тем более она касается и всех остальных. В Ивано-Франковском, к примеру, уже забрали 300 коммунальщиков. В Николаеве на маршруты не вышли пара автобусов из-за мобилизации работников и так понемногу по всей Украине. Часто мужчин на заводах и в других отраслях заменяют женщины. Также на четверть сокращается и подготовка мобилизованных. Хотя и без этого украинские командиры жалуются на то, что новоприбывшие часто не знают, как стрелять и обслуживать автомат. У нас, конечно, с мобилизацией тоже все было не так уж гладко, если говорить о сроках их пребывания на фронте, но все-таки до такого беспредела, по-моему, не доходило. Потому что у нас-то это было связано с тем, что сроки нахождения на фронте по сути, это просто не установлено. И да, пока можно надеяться только на то, что эту проблему все-таки наконец-то начнут решать, заменяя старый состав новым. Но, возвращаясь к встрече Путина с журналистами, поговорили они также и о недавнем разрешении ряда стран бить по территории России иностранным оружием.
Поставки оружия в зону конфликта – это всегда плохо. Тем более, если это связано с тем, что те, кто поставляют, они не только поставляют оружие, а управляют этим оружием. И это очень серьезный и очень опасный шаг. Мы же с вами знаем, и в Федеративной Республике это не отрицают, как, уж я не знаю, как это попало в прессу, когда генерал Бундесвера обсуждают, куда и как им наносить удары. По Крымскому мосту или по каким-то другим объектам на территории России. В том числе и на той территории, в принадлежности которой к России никто не сомневается. Ну, что мы должны делать в ответ? Первое. Мы, конечно, будем совершенствовать наши системы ПВО. Будем их уничтожать. Второе. Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? То есть ответ может быть асимметричным.
И тут, конечно, сложно будет поспорить. По сути, США, Британия, Франция и Германия разрешают Украине бить по территории России. Притом некоторые системы вооружений могут использовать только сами иностранные специалисты. То есть посмотрите, как эта ситуация выглядит на самом деле. Солдаты и генштабы иностранных государств планируют и самостоятельно запускают ракеты по территории России, части регулярной армии, зарубежный военный контингент. И естественно, что со временем будет симметричный ответ. Этого просто не может не быть, и это не будет чем-то экстраординарным. Может быть, этого, конечно, не будет по территории самих этих стран, и это было бы даже логично. Но я вполне допускаю, что разные иностранные базы, находящиеся за пределами Франции, США и Британии, могут быть подвергнуты атаке с разрешения России ее же оружием. Ну, либо с позиции безучастного наблюдателя. А я думаю, частично Россию все-таки сдерживают подобные желания у ряда стран и группировок в этих странах, к примеру, на Ближнем Востоке. Но могут и перестать сдерживать со временем. Короче, поле для маневра весьма и весьма огромное. Но другое дело, что у нас политики в этом плане намного более сдержаны, и не факт, что нечто подобное они решат исполнить. Также на встрече поговорили и о санкциях, которые как будто больше стреляют по тем, кто их вводит. Путин также сослался на данные Всемирного банка, который, кстати, недавно поставил экономику России на 4-е место по ВВП, по паритету покупательской способности. Россия в прошлом году обогнала даже Германию, теперь она еще и Японию обогнала, о чем я тоже рассуждал, и это было весьма вероятно, учитывая очень плохой рост страны. Давайте-ка вспомним этот мой старый ролик, я там даже дату поставлю, потому что не помню, это чуть ли не год назад было, и тогда меня в очередной раз назвали пропагандистом, но я просто полагался на адекватные данные и на то, как растет экономика России и как при этом растут экономики других стран. Страна с разорванной в клочья и не в первый раз, между прочим, экономикой вошла в топ-5 экономик мира по ВВП, по паритету покупательской способности. При этом обогнав предыдущего лидера, перегнала на самом деле не намного, но сам факт весьма забавный, что есть, то есть. Короче, следующая после нас это Япония, но она выросла всего на 300 миллионов долларов, тогда как Россия и Германия почти на 600, что говорит о вероятном падении рейтинга Японии в ближайшие годы вплоть до 6 места. И будет ли Россия удерживать свою пятерочку, учитывая, что обгон Германии не столь силен, непонятно, уверенности в этом нет. И хотя Германия сейчас переживает далеко не лучшие времена, без российского-то газа и ухода производства, я вам говорил, 300 миллиардов евро, ну для всей Европы, но все-таки не хухры-мухры, тем не менее, не факт, что это сильно скажется на этих цифрах. У России тоже есть свои проблемы, но тем не менее, факт забавный на фоне того, как западные партнеры уже забороли Россию настолько, что в какой-то момент попали и по себе. Но это еще далеко не конец. Впереди сейчас идут Китай, США, Индия и сразу же за ними мы. Правда, даже до Индии нам еще очень далеко. Но зато хотя бы в четверке. И это, конечно, не значит, что в экономике наступил рассвет. Пожалуйста, не путайте. Это отнюдь не значит, что у нас все хорошо. Просто другие настолько неумелую политику ввели, что выстрелили себе в хуй и сделали себе хуже. Поэтому Россия, хоть наша экономика в целом стала хуже, чем была раньше, поднялась на 4-е место. Это не значит, повторюсь, что в экономике наступил рассвет. Но это при этом красноречиво показывает действие санкций и квалификацию правительства Европы и США. Хотя, насчет последних не уверен, все-таки они-то все делают правильно, ведь я еще говорил о том, что это выстрел в хуй, и Европа — это щит, которым США прикрываются.
Я не преувеличиваю, это действительно выстрел в хуй, учитывая растущий прямой ущерб от ухода западных компаний, которые признают уже и на европейском уровне, и к тому же на европейском росте экономики санкции отразились очень сильно, как мы знаем. А вот на российском...
Хотя на такую умелую политику наших зарубежных партнеров мы с вами любовались в начале года, когда пришли данные по росту экономики, где страны Европы и США не смогли внезапно догнать Россию, а Германия вообще упала в рецессию. Давайте, Владимир Владимирович, поддерживайте альтернативу для Германии. Этим ребятам нужна помощь, и у них есть все шансы победить. Тем более, что, судя по недавним выборам в Европарламент, у нас с вами просто беспрецедентно... Печальная ситуация. В большинстве стран побеждают правые партии. И это плохой сигнал. Ну, ладно, отдел мерзких, давайте поближе перенесемся к боженьке, друзья мои дорогие. Прошедшая неделя была богата на всякого рода новости из околокосмического пространства. Например, в очередной раз порадовали китайцы, причем порадовали очень сильно. Еще месяц назад они запустили межпланетную станцию Чэнь-Э-6. Я надеюсь, я правильно произнес, запустили они эту станцию на Луну. И в начале месяца посадочный модуль совершил успешную посадку на поверхность спутника, на котором он собрал образцы грунта, а через пару дней взлетел обратно на орбиту, чтобы в итоге доставить свой груз обратно на Землю. Отличились и другие ребята, компания SpaceX. Они отправили свой корабль Starship в 4-й испытательный полет. И в этот раз он, в отличие от предыдущих, оказался успешным. Ну, не считая, конечно, некоторых огрехов, к примеру, оторванного стабилизатора и плиток защиты на корабле, что, конечно, вроде бы существенно, но при этом удалось приводнить сам корабль, так что прошло все успешно. Во всяком случае, могу констатировать, по сравнению с предыдущими пусками, это не просто значительный, это огромнейший прогресс. Ну и не могу в этой связи, раз уж мы коснулись с вами космических полетов, да и полетов в принципе, не могу не рассказать про компанию Boeing, которая, немного оклемавшись от неудачи в прошлом, все-таки запустила к МКС ракету «Атлас-5» с кораблем «Старлинер». Это был первый испытательный полет с двумя космонавтами на борту, и 7 июня корабль успешно пристыковался к Международной орбитальной космической станции. И вы спросите, а что там у России? Наверное, тоже что-то интересное было, а то я тут смотрел подкаст с Вилсакомом, он там у Амирана Сардарова рассказывает, что Роскосмос, я, Стас, ай как просто, все наврал.
Мне Стас рассказал, что у тебя была коллаба с государством, где тебе дали возможность с космосом соприкоснуться.
Да, это кстати, правда? Неправда.
Это неправда?
Более того, половина, наверное, нет, почти все, что он говорит, неправда. Из того, что мне друг рассказал, я посмотрел, думаю, о, да, понятно.
Это все была ложь, и он не за деньги там работал. Просто представляете, как это забавно получается, что в 2022 году Вилсаком внезапно осознал, какой великий у нас Роскосмос, как далеко наша космическая отрасль шагнула вперед.
О, в общем, несмотря на то, что принято считать, что наша космическая промышленность и вся отрасль находится в не лучшем, значит, состоянии, мы местами сильно впереди всего мира. Понятное дело, потому что люди, мозги — это наша сильная сторона.
Да, вышел длинный реакт, который вы можете посмотреть у меня на Бусте. Всего лишь за 300 рублей в месяц, контент практически каждый день. Однако здесь я должен сказать, что я согласен с Вилсакомом, и действительно, Роскосмос есть за что хвалить. Ведь на фоне успехов китайских братьев и SpaceX они не ударили в грязь лицом. И сообщили, что Олег Кононенко стал первым космонавтом, который провел в космосе суммарно больше 1000 дней. Да, я понимаю ваше негодование. Это не запуск чего-то нового. Да и запускать-то нам нечего, кроме Ангары. Да и корабль Орел пока не летает. Но, тем не менее, это достижение тоже своего рода. Ну и, кстати, недавно Путин ратифицировал соглашение с Китаем о будущей лунной станции. А пока что ждем свою Луну-26. Будем надеяться, что хотя бы она не подведет. Тогда уж и я Роскосмос похвалю. Неспокойно нынче в рядах иностранных агентов. По крайней мере, в Грузии. Что? В чем дело? Да в том, что там наконец-то подписали закон об иностранном влиянии, и сделал это спикер парламента. Собственно, как и обещалось еще в конце прошлого месяца. Так что теперь закон окончательно вступает в силу. После этого у властей есть всего лишь 60 дней, чтобы сформировать этот самый список иностранных агентов и обязать их регистрироваться в специальном реестре. Правда, еще до этого было опубликовано совместное заявление 160 неправительственных организаций и СМИ. Они подчиняться этому закону отказываются и обещают оплачивать штрафы друг за друга. Штрафы, наложенные на них за любовь к свободе слова и к Грузия, разумеется, не к США. И должен признать, риторика достаточно впечатляющая для ясельной группы детского сада. Потому что, как всегда, в подобных случаях у нас какие-то непонятные идеалистические абстракции типа «любви к свободе». А что, есть люди, которые свободу не любят, а грузинские власти не могут объяснить свой закон любовью к свободе? Например, к свободе от иностранного влияния? Да, могут это объяснить именно так, и, конечно же, делают это. Но вот с точки зрения иностранных агентов, видимо, зависимость от Запада – это и есть свобода. Но ни в коем случае не путайте с зависимостью от России, потому что зависимость от России – это плохо, зависимость от Запада – это хорошо. Почему? Потому что так сказали на Западе. Свобода свободы, но денежки сами себя не отработают. А когда деньги платят за борьбу за свободу, так это вдвойне хорошо. Правда, я не понимаю, как этот закон может покушаться на свободу, ведь он абсолютно травоядный. И вообще ни к чему, кроме регистрации в реестре, в принципе, не обязывает. Ведь свободным людям это при этом все равно не нравится, и регистрироваться они там не хотят, потому что, ну, регистрация это получается по принуждению. Нет, это не свобода. Я нахожу, что это безумно круто, что находится огромное количество организаций, которые желают стать не только иноагентами, но и организациями запрещенными. Во всяком случае, так было бы в какой-нибудь менее свободной, ну или более свободной, ведь европейские страны все свободные, в стране. Потому что грузинский закон об иностранных агентах никакой уголовной ответственности за отказ регистрироваться не предусматривает, только постоянные штрафы, если НПО или СМИ отказываются регистрироваться. Но подождите, а разве нет других законов, по которым организацию могут просто распустить за несоблюдение этих самых законов? Я думаю, есть.
Да нет такого закона!
Тем более, что такими действиями они заставляют скорее ужесточить этот самый закон об иноагентах. Может, на это на самом деле и расчет. Больше шума, недовольства, больше митингов и, в конечном итоге, смена власти. Сам премьер Кабахидзе тоже говорит, что ему часто напоминают о Майдане, как о чем-то хорошем. При этом, по его словам, до Майдана Украина имела территориальную целостность и экономику в 200 миллиардов долларов. А после Майдана страна потеряла 20% территорий, десятки тысяч человек и встала на грани выживания. И Майданов у себя в стране премьер допустить не хочет. Что на самом деле логично. США вон тоже ведь не хотели, и значительную часть тех, кто штурмовал Капитолий, задержали, а 500 из них паяли даже сроки. Интересно, какие-нибудь организации и СМИ в Грузии вопили по этому поводу, или судьба арестованных их ни капли не волнует? А как же борьба за свободу? Но нет, память как у цыплят, и теперь те же самые Штаты вместе с Европой планируют вводить санкции против Грузии за своеволие холопов. Ой, извините, оговорился. За нарушение свобод, демократии, ну и прочих популистских лозунгов. Любители свободы из Евросоюза сейчас рассматривают как один из вариантов – отказ от безвизового режима с Грузией. В этом случае, наверное, грузинским властям нужно будет быть последовательными и вводить ограничения для стран Евросоюза, которых принимаются, на секундочку, такие же, вот только более жестокие законы. Начать, например, можно с Великобритании, а потом и против Франции тоже сделать какие-нибудь санкции. Ведь Франция, на секундочку, это вообще самая недовольная из всех стран, потому что после начала действия закона об иностранных агентах в Грузии пострадает ее собственный иностранный агент, а именно Зурабишвили. Да ладно, шучу я. Конечно, я хотел сказать, что пострадает самый независимый на свете президент, самый независимый политик с французским паспортом. Блин, я хотел сказать, самый достойный и независимый президент с багетом за пазу. Так, ладно, черт, тоже плохое описание. Короче, вы поняли, Зурабишвили наш слониха. И знаете, в целом, наверное, это не было бы проблемой, если бы Саломе буквально каждым своим действием не показывала бы, что в первую очередь она скорее не президент Грузии, а в большей степени посол Евросоюза в Грузии. Сами США сиську долго не мяли, и санкции против членов правительства уже ввели.
Сегодня, в соответствии с этой политикой, мы предпринимаем шаги по введению визовых ограничений для ряда граждан Грузии. Сюда входят лица, ответственные за подрыв демократии в Грузии или причастные к нему, а также ближайшие родственники лиц, ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему. Например, путем подрыва свободы мирных собраний и ассоциаций, насильственных нападений на мирных демонстрантов, запугивания представителей гражданского общества и преднамеренного распространения дезинформации по указанию правительства Грузии.
Что, кстати, очень горячо поддержали оппозиционные силы в стране. Вспоминается дело Магнитского, Навальный и прочие санкции с людьми, интересными с которыми он работал. И да, вы уже прекрасно поняли, я сейчас вплотную работаю над обзором на Навального, который планирую выпустить в конце этого года. Я намеренно вкидываю эти небольшие отсылки для того, чтобы пропиарить свое будущее творение, которое, я надеюсь, вы посмотрите у меня на Бусти. Так вот, как я и говорил, оппозиционные силы в стране очень горячо поддержали эту борьбу. Ведь это, наверное, хорошо, когда поддерживаешь санкции против своей собственной страны. Оказывается, что закон об иностранных агентах – это измена. Но при этом быть задним двором для США, как выразился нынешний премьер, это, видимо, почетно и охуительно. Сейчас правящая партия Грузии «Грузинская мечта» презентовала пакет законов не только о сохранении традиционных ценностей, но и против ЛГБТ, запрещенной экстремистской организацией в России. Планируется запретить регистрацию супругов одного пола, запретить усыновление однополыми парами и манипуляции по смене пола. Я понимаю, почему переживают европейские страны. Недавно Великобритания, например, сказали, что менять пол можно, но не чаще одного раза в год. Интересно, кто-то никак не может определиться, совершая бесконечный Тарас и переход. Также «Грузинская мечта» планирует запретить рекламу запрещенных экстремистских ЛГБТ в СМИ и на различных публичных мероприятиях. Собственно, все это они совсем еще недавно планировали закрепить и в Конституции. Но тут, конечно, больше сравнений с Россией, ведь у нас такие законы уже приняты, ну, примерно такие. А вот в США и в странах Евросоюза ничего подобного нет. Но вряд ли в Грузии это делают, потому что так делают в России. В стране наибольший среди всех стран в Европе показатель неприятия однополых отношений. Выше, чем в России. И даже выше, чем, мне самому не верится, что я это говорю, но это объективная информация, выше, чем в Турции. Так что грузинское общество само по себе достаточно традиционное.
Пидоры они все.
Также появилась информация о скором восстановлении дипломатических отношений между Россией и Грузией, что в нашем МИДе, к моему глубочайшему сожалению, назвали вбросом. И, скорее всего, это действительно вброс. Кабахидзе, наоборот, говорил о желании вернуть Южную Осетию и Абхазию в родную гавань. Это все, конечно же, из разряда конспирологии и фантастики, но хотя бы говорит об абхазцах и осетинах как о братьях. А не как Зеленский, призывавший валить в Россию, если кто-то думает, что в России лучше. Однако, возвращаясь к теме с иностранными агентами и несоблюдением законов, я бы хотел с вами поговорить и о нашей стране, в которой некоторые иностранные агенты тоже этому самому закону, но только с нашей стороны, не хотят подчиняться. Из-за неисполнения на них составляют протоколы. К примеру, вот на этого вот парня. Что, не узнали? Да это шиноагент, Илюх Прусикин. Каспаров вообще может пойти уже и по уголовной статье за нарушение, хотя странно, учитывая все вещи, которые он говорил. Я тут по долгу службы пересматривал старые дебаты Гарри Каспарова с одним из представителей партии «Яблоко», и тот говорил буквально, что прийти на личную встречу с Владимиром Путиным – это, по сути, предательство всей оппозиции и России. Гарри Каспаров отнюдь совсем нередко нарушал немалое количество российских законов, но почему-то им никто не занимался. Потому что Россия – страна благородная. Мы тебе даем намек, уезжай из России, а там говори, что хочешь. Мы тебе, конечно, срок сделаем уголовный, но только для того, чтобы ты к нам в страну не возвращался. Я сейчас не фантазирую и не придумываю. Люди, приближенные к власти, чьих имен я вам, разумеется, не могу назвать, но поверьте, это источник, близкий к Кремлю, рассказывали мне, что отчасти это как раз-таки политика наших органов. Наши службы правопорядка никого не хотят сажать за простые слова, только когда человек не переходит совсем уж грань, как Илья Яшин. И в случае с Яшиным дело не в том, что он сказал про Бучу, а с какими организациями он был связан на протяжении долгого времени и какими вещами занимался. Но, возвращаясь к иностранным агентам, нарушает этот закон и наш с вами любимый Илюха. Только не Прусикин уже, а Варламов, которому также впаяли административный штраф. Причем у него это уже третий такой, больше, чем за год иноагентства. Интересно было бы узнать у него самого, в чем причина штрафов и почему он не ставит маркировку. Тебе тут третью административку впаяли за то, что ты не ставишь маркировку иноагента. Просто можешь сказать, почему ты это не сделал? Типа ты ошибся, ну, случайно это у тебя получилось, ну, забыл. Или целенаправленно, потому что у тебя какая-то там, ну, идеологическая, скажем так, вещь. Ну, Илья ответил, вот что он говорит по этому поводу.
Да, отвечу на твои вопросы, которые ты мне задал. Ну, в первую очередь хочу сказать, что я не согласен с тем, что меня признали иностранным агентом. Изначально, как ты помнишь, этот закон создавался, чтобы маркировать тех, кто получает иностранное финансирование, работает на иностранные денежки в России и, соответственно, как-то влияет на российские умы. Я никогда не получал иностранного финансирования, не получал никаких ни грантов, ни работы. С какими правительствами, с фондами и так далее. Единственное самое страшное мое иностранное финансирование, которое было, это деньги от Ютуба. Ну, ты как человек, который присутствовал на Ютубе, прекрасно понимаешь, что партнерская программа Ютуба, она выплачивается абсолютно всем, кто там присутствует, вне зависимости от твоих взглядов. То есть про Ютуб можно отдельно говорить, сейчас не будем, но это, я не считаю, что это какое-то иностранное финансирование, которое как-то может влиять на мысли автора. Да и признали меня, в принципе-то, не за YouTube, меня признали за то, что я был не согласен с политикой партии. Вот у меня прям так и написано, да, что за неодобрение принимаемых и за критику принимаемых решений. Да, то есть меня признали за позицию, за мысли, а я считаю, что это несправедливо, неправильно, я оспаривал свой статус. По понятным причинам оспорить это не получилось, но тем не менее я все равно не принимаю и не согласен с этим. Что касается маркировки постов, ты меня спрашиваешь, почему я их не маркирую. Ну, во-первых, некоторые из них я маркирую. Например, если зайдешь на Яндекс.Дзен, то ты увидишь, что я строго соблюдаю правила платформы, и мои видео и текстовые посты имеют там необходимую маркировку. Проблема в том, что закон об иностранных агентах, если его прочитаешь, он написан так, что исполнять его в принципе невозможно. Ну, или, по крайней мере, тебе придется прекратить вести какую-то активную жизнь в социальных сетях. Потому что по закону ты обязан маркировать вообще все, например, даже комментарии. То есть, если ты кому-то отвечаешь в комментариях, если ты ведешь со своими там зрителями какую-то дискуссию, нужно каждый свой комментарий маркировать этой, как ее называют, ебалой. Что, опять же, как человек, который активно присутствует в соцсетях, ты понимаешь, что делать это нельзя. Если ты выпускаешь, например, одно видео в неделю или там раз в две недели пишешь какой-нибудь один пост, теоретически ты можешь это делать, у тебя не очень много контента, и ты можешь его с определенными там ограничениями маркировать. Но если ты ведешь активную жизнь в соцсетях, а у меня она достаточно активна, у меня порядка 15 площадок сейчас занесено в реестр Роскомнадзора. И это просто невозможно все маркировать. Например, как ты будешь маркировать кружочек в Телеграме, да? Куда ты в кружочке в Телеграме добавишь информацию о том, что ты иностранный агент? А это тоже, это уже сразу нарушение закона. И как показывает, опять же, практика, люди, которые старательно пытаются все маркировать, они все равно получают протоколы, они все равно получают штрафы, потому что где-то там Роскомнадзор находит какой-нибудь комментарий, и все равно за него лепят тебе этот штраф. Ну и кроме того, опять же, если мы возвращаемся к закону об инагентах, написан он еще раз так, что ему невозможно просто следовать. И если у них появится желание тебе выписать протокол, они его выпишут, как бы ты ни старался. Еще один такой, например, забавный момент по закону об инагентах. Ты не можешь рекламировать даже сам себя. То есть ты не можешь, например, на своем Ютубе разместить ссылку на свой Инстаграм. Я не могу на Ютубе сказать, ребят, подписывайтесь на мой Инстаграм. И я не могу в Инстаграме дать ссылку на свой Ютуб, когда у меня выходит новый ролик. По закону я не могу давать ссылку на свой же Ютуб, потому что это реклама ресурсов иностранных агентов. Вот. Так что мне кажется, если ты действительно за это переживаешь, то на очередной какой-нибудь сессии в Государственной Думе или еще где-то, когда у тебя будет возможность пообщаться с чиновниками, не забудь им рассказать, что если хотят, чтобы законы как-то соблюдали, то писать их надо было так, чтобы их можно было физически как-то соблюдать.
Отпусти! Извините. Отпусти меня, ебучий Боинг! Ведь я ни в чем не виноват!
Не виноват!
Но отпускать Boeing меня пока не хочет. Каждый новостной свой ролик я вам про эту компанию рассказываю. Ну и снова у нас очередное расследование, потому что у нас опять пытаются выяснить очередные проблемы со самолетами Boeing. О чем речь пойдет на этот раз? Да, 787-й серии этих самых самолетов Boeing под звучным названием Dreamliner. Да уж, не об этом я на самом деле мечтал. По-моему, Роза также называла «Титаник» перед тем, как он потонул. Вы знаете, как корабль назовешь, так он и не полетит.
Titanic was called the ship of dreams.
Нынешняя проблема снова затронула крепежные элементы, и на этот раз в количестве 900 штук. Нехиленько так. 900 штук на один самолет, если что. И использовали их в средней части лайнера. Возможно, они как-то связаны с креплением крыльев. Во всяком случае, расследование снова проводится под патронажем Федерального авиационного агентства. А в самой компании Boeing уверены, что косячишка вот такой вот маленький, и он никак не влияет на безопасность, поэтому поставки клиентам продолжаются. Все-таки как хотите, а прибыль у нас по расписанию. Да и зачем вообще что-то там исправлять, если это не проблема? Вот видите, самолеты летают, ну просто иногда падают, и что-то там из самолетов вылетает. В начале года, я вам об этом уже рассказывал, когда оторвало часть фюзеляжа, причиной тоже тогда называли отсутствие, ну или неправильное крепление болтов. Якобы механики во всем виноваты, а конструкторские недостатки, да нет там никаких конструкторских недостатков. Я лишь смею надеяться, что эти успокаивающие речи имеют под собой хоть какие-то действительные основания. Но от себя скажу, что лучше, наверное, не летать на Максах, во всяком случае, рядом с аварийной дверью. Хотя, с другой стороны, учитывая, что у каждого самолета каждый раз какие-то разные проблемы, то я вообще не понимаю, где есть безопасное место в самолетах Боинга, есть ли оно вообще, хотя, если только снаружи. А знаете, что это значит? Вот знаете, что это значит? Это значит, что пора нам уже пересаживаться на наши отеческие рукотворные МС-21. Во всяком случае, когда-нибудь, в будущем, наверное. И я надеюсь, что это будущее наступит. Желательно, конечно, как можно быстрее. Но приходят и новые корректировки. Не успело правительство обновить сроки поставок этих самых новых самолетов, которые, я напоминаю, сдвинулись на 2-3 года, точно так же, как я и предсказывал. Не успели они эти поставки передвинуть, как пришли новости от Аэрофлота. Генеральный директор компании дал интервью на Петербургском экономическом международном форуме и рассказал про изменение договоренности по поставкам этих самых МС-21. Раньше Аэрофлот планировал заказать 339 самолетов разного типа. Подписали даже твердый контракт на лизинг 52 самолетов. Но из-за того, что поставки последовательно переносились, теперь, скорее всего, могут быть и даже, я уверен, будут некоторые изменения.
Учитывая то, что сроки сдвигаются правее, мы тоже посмотрели внимательно на существующее соглашение, подписанное с производителем СУАКом, и сейчас обсуждаем трансформацию этого соглашения и полностью перевод всего парка в МС-21.
Да, вы все правильно поняли. В Аэрофлоте теперь хотят, чтобы все желаемые 339 самолетов были именно МС-21. Причем МС-21 разных модификаций. Если обычная МС-21-310 уже существует, то МС-21-210, то есть уменьшенный вариант того же самого самолета с уменьшенной вместимостью, создан-то в итоге так и не был, и к 2030 году, помяните мое слово, вряд ли появится. Это уж не говоря о начале поставок. А теперь давайте вспомним постановление правительства, где в целом разным компаниям должны достаться аж 270 самолетов МС-21 к 2030 году. Я уже говорил и готов повторить, и скажу это еще миллион раз. 270 самолетов МС-21 к 2030 году – это абсолютно нереальная цифра, нереальная. А если сюда мы с вами добавим еще и желание Аэрофлота, то их, получается, вообще должно быть 409 штук. Это абсолютно нереальная цифра сейчас ни для какой страны. Хотя не обошлось и без минусов. Самолетов очень много, хотя бы на бумаге. И если в целом попытаться заменить, в принципе, иностранные борта, то, к примеру, у нас вообще нечего выпускать в качестве альтернативы широкофюзеляжным самолетам, которые летают очень далеко. Условно, конечно же, вы меня можете поправить, есть же Ил-96-300. Но с четырьмя двигателями он крайне неэкономичный, и вряд ли на него будет большой спрос, и спрос в принципе. Был, конечно, еще вариант с созданием МС-21, который летал бы на 12 тысяч километров вместо 6 тысяч, что уже полностью покрывало бы Россию и еще несколько континентов. Но этот вариант самолета еще более отдаленная перспектива и на повестке дня вообще не стоит. Касаемо Аэрофлота, то это, конечно же, хорошо, что хотят как можно больше именно новых самолетов. Я, наверное, даже за, обеими руками за. Больше заказов, больше денег на их выполнение, лучше промышленность в нашей стране, ну вы поняли. Если бы даже 100 штук, да или хотя бы 50 штук выпустили к 2030 году, я, признаюсь честно, я бы считал это победой. Но даже о такой цифре пока что судить рано. На следующий год у нас есть очередные планы поставить первые 9 штук. И эти планы тоже пока под вопросом, потому что ни одного серийного летающего аппарата мы на данный момент пока что не видели в принципе. Ну, точнее, видели в 2021 году, когда этот неописуемый красоты красавец, уж извините меня за тавтологию, поднимался в воздух с российским композитным крылом. Но вот нюанс. Тогда еще на американских двигателях, поэтому это не считается. Так что, конечно, ждем на следующий год, но на всякий случай иллюзий мы с вами питать не будем. Ну ладно, раз уж мы с вами пока недалеко от самолетной тематики, думаю, стоит упомянуть и о некоторых происшествиях, и, конечно же, без Боинга дело не обошлось. В аэропорту Торонто, Талонта, Торонто, взлетающий канадский Боинг 3-7, не самое счастливое число, внезапно загорелся. Пламя вырвалось из правого двигателя. После этого самолет прекратил набор высоты и пошел на экстренную посадку. Разумеется. И оказалось, что в двигателе возникли неполадки в компрессоре. Интересно, Wall Street Journal напишут статью, где скажут, что количество происшествий с Боингами растет из-за санкций, ведь это очевидная причина. Но вы сами понимаете, мой вопрос чисто риторический. Впрочем, не только Боинги вызывают вопросы. В аэропорту Мумбаи два самолета Airbus A320neo оказались на одной полосе с разницей в несколько секунд. Один из них взлетел, а другой при этом садился. Но тут уже разобрались, что это был человеческий фактор со стороны просто диспетчера, который допустил ошибку, введя при этом оба самолета. Ну и едва не привел их на небеса. Но в армию меня не взяли, селезенки нету, потому что так, что свои плюсы есть во всем, их видеть просто нужно. Борт в итоге хотя бы смог приземлиться в аэропорту, в отличие от Цесны, которая решила припарковаться на трассе в Мурманской области. Да, у нас с вами тоже с самолетами происходят интересные дела. Произошла эта экстренная парковка, видимо, из-за неполадок, из-за которых пришлось сажать самолет прямо на дорогу. И то же самое одновременно на этой же неделе произошло в подмосковном Лыткарино. Что за фигня? Таким образом, наверное, пора уже ДПС немножечко переписать правила дорожного движения и включить туда самолеты. Возвращаясь к Лыткарино, там самолет Пайпер зарылся в грунт на обочине, и полет вроде как был учебным. С другой стороны, действительно учебный полет, отработали вроде как и аварийную посадку, лишним точно не будет, особенно если придется летать на Боингах. В таком же ключе произошло и крушение вертолета Робинсон в Свердловской области. Правда, там пострадавшие, к сожалению, все-таки есть. Пилот и пассажирка были серьезно травмированы. Ну, хотя бы не погибли, желаю им здоровья. А вот намного печальнее все закончилось в Малави. Там потерпел крушение самолет с вице-президентом страны. Поисковая операция закончилась очень быстро. Обнаружение обломков и подтверждение гибели и являются итогом самого поиска этих лиц. Спасибо тебе, самолетостроение, за очередную фобию. И даже две фобии, потому что уж очень сильно это напоминает ситуацию с президентом Ирана Раиси. В этом случае тоже винят погоду, но при этом власти все-таки просят ООН и Африканский Союз присоединиться к более тщательному расследованию ситуации. Тут, кстати, в канву конспирологических теорий о покушениях на глав разных стран добавляется еще и нападение на премьера Дании, которое совершили прямо в центре столицы. Пострадала она, правда, не сильно. На то оно и конспирология, потому что связи с происшествиями крайне мало. Но если захочется, то притянуть можно все что угодно. Хорошо быть Илоном Маском. Плейбой, миллионер, филантроп, мизантроп, домогатель. Я даже не преувеличиваю, эти регалии регулярно за ним закрепляются, а новостей о его домогательствах меньше не становится. И это несмотря на его относительно миролюбивую позицию по отношению и к Украине, и к России. Но, несмотря на все это, Маск все-таки помогает Украине с поставками терминалов Starlink и обеспечением их связью. И недавно Пентагон продлил контракт с ним еще на 14 миллионов долларов. Но, сами понимаете, дело, конечно же, не в деньгах. А вот те 56 миллиардов долларов, которые Илон Маск пытается получить со своей компанией Tesla, это уже гораздо-гораздо весомее. Выделение таких денег в качестве бонуса инвесторы одобрили еще в далеком и таком мирном 2018 году. Но вот внезапно, недавно, один из тех, кто голосовал против таких вот дивидендов для Илона Маска, захотелось вернуть эти деньги в компанию, и в начале этого года суд Делавера постановил их вернуть. Делавера, наверное, все-таки, да похуй. Самый честный и неподкупный суд в мире посчитал, что Маск имел прямое влияние на акционеров. И те из-за этого влияния выделили ему огромную кучу бабла. Теперь я знаю целых двух Иванов, которые по суду должны вернуть кругленькую сумму. Сам Илон, крикнув «теперь все маски сброшены», с этим, конечно же, не согласился и запланировал провести еще одно голосование инвесторов. А перед этим председатель правления Tesla намекнул им, что если они не проголосуют правильно, то Маск может покинуть должность CEO компании. И вроде как Маск говорит, что большинство снова проголосовало за выделение оставшихся 45 миллиардов в пользу Илона. К тому же проголосовало и за перерегистрацию компании из Делавера в Техас. Ну или Делавера, да похуй. Мне лично не очень понятно, зачтет ли суд повторное голосование и будет ли Тесла подавать встречную просьбу снять ограничения с денег. Но в любом случае интересно, что скорее всего в этой компании существует давление на инвесторов, но именно Маском занимаются в последнее время особенно резко. Думаю, мы все с вами прекрасно понимаем почему. И занимаются им достаточно серьезно, в том числе и в медийном плане, потому что в прессе снова появляются статьи о непристойном поведении Илона. В этот раз поведали историю о том, как Маск занимался сексом с одной из сотрудниц SpaceX, а другую просил родить ему детей. Ваш Илон Маск случайно не Глеб «Три дня дождя»?
Он оказывал на нее репродуктивное насилие.
Также бывшие сотрудники-инженеры подали на SpaceX в суд. Подали в суд из-за того, что, по их мнению, Илон Маск размещал у себя на столе оскорбительные шутки и мемы про про геев и прочих лесбиянок. А когда они написали открытое письмо по поводу поведения Маска, он их просто взял и уволил. Уволил оскорбленных, и они этим оскорбились. Классика нашего времени. Наконец-то в России хорошая погода. Установилась ни много ни мало, а настоящая жарища. Причем иногда такая, что снова хочется именно весенних деньков. Но не только нам же страдает. Поэтому немного жарищи Министерство обороны Российской Федерации решили подарить и для США. И местом для очередных учений стал Атлантический океан, где российские корабли отработали отражение воздушной атаки и применение высокоточного оружия. Но дальше больше. После этого случилось то, чего не было уже очень и очень давно. Они поехали в сторону Кубы, проходя в 25 милях, во всяком случае так писали британские СМИ, я не знаю, можно ли им верить, от берегов США. При этом эти идиоты что-то говорят про бряцание оружием после разрешения наносить удары своим оружием по территории России. Я бы хотел, чтобы вы правильно понимали ситуацию. Европейские лидеры дают разрешение Украине использовать европейское оружие для ударов по территории России. Вот только знаете, в чем нюанс? Используют европейское оружие, потому что умеют им управлять только европейский контингент военный, то есть европейские военные, пусть будут британские, ну или чаще всего французские. Французские военные, используя французское вооружение, с территории Украины бьют по России, но при этом они не стороны конфликта и прямого участия в конфликте не принимают, не забывая при этом вводить против России абсолютно все возможные экономические санкции, которым позавидовал бы, наверное, даже дядюшка Адольф. Да уж, расскажите мне потом про мир, основанный на правилах. Это лицемерие, на котором основан мир. Но приятно видеть, как жопы у них подпекаются. Ничего, не переживайте, покорежит и пройдет. И уже 12 июня корабли прибыли в главный порт Гаваны с неофициальным визитом. В их составе был также фрегат «Адмирал Горшков» и танкер снабжения «Академик Пашин», спасательный буксир «Николай Чикер» и атомный подводный крейсер «Казань». А я всегда говорил, что «Казань» сбыс. Тем временем в США для жителей Флориды все было достаточно неспокойно. То там, то сям, то дым-сюдым, летали всякие вертолеты, разведывательные беспилотники, самолеты. Короче, было как-то тревожно. Наверное, такие визиты надо делать максимально часто, чтобы в тонусе держать западных партнеров. А то, признаюсь честно, выражу такое свое мнение, совсем охуели. Я не знаю в результате, чего в итоге был переполох, просто США не участвуют в играх БРИКС, и поэтому мы решили провести немножечко Казани к берегам США, чтобы они увидели, что Казань — это круто, и немножечко почувствовали праздничного настроения. А они сразу за оружие хватаются. Ничего человеческого нет, а как же пацифизм?
Я, блять, историк.
Пацифист. Но дабы в Штатах не расслаблялись и слишком много над Флоридой не летали, Россия активировала климатическое оружие, после чего на юге штата произошли потопы из-за мощных дождей. Да, это если что мы сделали.
Оп! Вот я.
О!
Ну, вы знаете Путина. Он настолько коварный, что бахнул даже Киев. Тем более, раз уж он неподалеку где-то находился. Американцы в стороне тоже не остались. У них же есть ХАРП, как мы помним. Поэтому в Москве также начались потопы, причем довольно жесткие. Вода текла даже из розеток. Про затопленные улицы, авто, общественный транспорт и то, что мы на некоторое время превратились в Венецию, я даже говорить не буду. По столице пиндосы ливнями умудрились попасть целых 2 раза за неделю. Правда, первые пристрелочные удары угодили по Австрии и Испании, где также смывало целые улицы, блин. Ну а что касается Кубы, то повторюсь, ездить нужно чаще, а лучше вообще, естественно, с разрешения властей, оставить там пару корабликов, базу свою военную. Таким образом, остров свободы можно и деньгами насытить, за аренду земли, но и свое влияние рядом с американской базой укрепить, чтобы знали, что не только они могут, все могут, если захотят. Ладно, захотят. Давайте вот просто на чистоту, но не только же США промышлять у наших границ. Нужно иметь симметричные возможности, правила для всех одинаковые. Если можно США, значит можно и России. Для баланса, разумеется. Чтобы горячие головы несколько раз подумали. И потеря баз на Кубе и во Вьетнаме видится сейчас как череда фатальных, ужасных ошибок, которые срочно нужно исправлять. Хотя раньше мне казалось, что Карибский кризис – это пиздец, из которого сделали выводы. Но некоторые долбоебы не учатся. И я сейчас про ВПК Соединенных Штатов Америки. Такое ощущение создается, что нынешние власти Запада вообще безмозглые. Ну, либо слишком сильно верят в себя. Как бы не погибнуть от мании величия, когда мышка возомнила себя кошкой и сама себя съела. Главное, чтобы эту веру в конечном итоге проверять не пришлось, но мы с вами видим, что США теряют свое влияние.
Призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков. Они либо не понимают масштабы угрозы, которую сами порождают, либо попросту одержимы верой в собственную безнаказанность и в собственную исключительность. И то, и другое может обернуться трагедией.
Только что, пока я записывал новости, пришло новое сообщение о том, что даже Саудовская Аравия, с прошлого столетия не нарушавшая этого золотого правила, поставила под сомнение целесообразность для себя Бреттон-Вудской системы. Проще говоря, они послали их нахуй с долларами, они сказали: «Платите нам в той валюте, которая удобна для нас. Мы не хотим быть долларозависимыми». Я не говорю, что это произойдет не сегодня, так завтра, что это произойдет через неделю, месяц, год или даже 5 лет. Но рано или поздно гегемония США на доллар рухнет. Не будет этой вашей грязной зеленой бумажки. Однажды, и это будет, блядь, справедливо, пусть страны рассчитываются в национальных валютах, потому что не собирается весь остальной мир закрывать ошибки вашего ебучего дебильного капитализма, когда Goldman Sachs, блядь, совершают какую-то ошибку, раздают ипотечные кредиты, а платят за это потом весь мир. Пошли нахуй. Знаете, обычно санкции – это что-то из-за разряда пакетов, в которых другие пакеты, и хрен ты разберешься, что там вообще происходит и как это влияет на жизнь. Есть, конечно, какие-то знаковые санкции, но в целом куча непонятной билиберды. Поэтому американцы выкупили фишку и решили действовать так, чтобы все поняли. И ввели санкции против Согаза, Газпрома, Московской биржи и Национального клирингового центра. Ладно, хоть не клинингового. После чего акции Мосбиржи очень сильно упали, но индекс при этом растет. Дело в том, что из-за санкций Мосбиржа прекратила торговать валютными парами евро-доллар. А учитывая, что курс Центробанка определяется именно на бирже, возникла мысль, что он теперь будет хрен пойми каким. Поэтому все ринулись срочно покупать доллары по заветам Ильи Варламова из 2014 года. Да, покупают по 200, чтобы потом продать по 80. Отличный бизнес. Хочу в Центробанк. Впрочем, Центробанк, в свою очередь, всех успокоил и сказал, что курс доллара теперь будет определяться по банковской отчетности и по внебиржевым торгам, где, собственно, теперь и будут проходить сделки. Внебиржевую торговлю валюты назвали мировой практикой. Основной ориентир теперь будет на юане. Да, свершилось, русский Китай, братья навек, теперь мы будем с вами торговать в юане. Юань и будет задавать траекторию для всех остальных валют. А обычные граждане смогут покупать и продавать доллары в банках, собственно, как и раньше, то есть ничего не меняется. А дело в том, что как бы Олег Комолов и остальные экономисты не говорили, что у нас там сидят тупые люди, но к санкциям против Мосбиржи, как оказалось, подготовились еще 2 года назад, когда разработали дополнительные способы определения валют. То есть в данном случае мы были готовы. И теперь понадобилось просто включить уже созданный механизм. Вау, а это вообще законно? А что так бывает, что вы продумали заранее какие-то возможные последствия от своих действий и заранее разработали механизм, который запускается в случае исполнения этого самого неприятного сценария? И это, как бы многим не понравилось то, что я сейчас скажу, в очередной раз говорит о том, что руководство Центробанка заранее предусматривает те проблемы, которые можно предусмотреть, и старается их решить. Запомните этот твит. И несмотря на то, что некоторые банки изначально подняли курс продаж и опустили курс покупки, за пару дней ситуация более-менее стабилизировалась, и разница между покупкой и продажей стала не такой большой, как и сам доллар и евро. Хотя кто-то прогнозировал курс 200. Помню, даже там мой замечательный любимый камикадзе Ди высказался.
Господи, как тяжело.
Все... Блин, сперва расстроился, что прямо во время записи у меня кончилось место на карте памяти, а потом, пока ходил менять, зашел в туалет и увидел, что у меня половина лица в кетчупе была. Блин, вы не могли мне сказать? Не могли, что ли, в комментариях написать, чтобы я вытер его, блин? Спасибо большое. Короче, все дождались нового курса доллара/евро от Центробанка, прогнозируя огромное феноменальное фантасмагорическое падение рубля. Но в итоге на следующий день рубль, наоборот, укрепился, что как бы еще ироничнее показывает, насколько санкции странная идея. Но это, конечно, не значит, что прям все хорошо. Многие эксперты говорили, что теперь может быть несколько курсов валют, как, например, уже реализовано в Иране. К тому же, помимо санкций на доллар, санкции также ввели и против IT-сектора, который тоже может очень сильно пострадать. Но пока что причин для паники нет, но это не значит, что их не появится потом. По крайней мере, я этих причин для паники пока что не наблюдаю, но очень сильно надеюсь, что в администрации Байдена снова отчитаются о долларе по 200 и расскажут, насколько российская экономика в пух и прах разбита хитрыми, грамотными американскими капиталистами. Ведь нужны хоть какие-то победы перед выборами. Выборами, в которые мы обязательно вмешаемся. Как пить дать. Ну и, конечно же, в главных новостях за целую неделю нельзя просто взять и пропустить то, на чем держится мир. На по-настоящему честных, в отличие от наших, выборах. Я сейчас, если что, не про выборы Зеленского, когда страны Запада говорят, ну, он легитимный, потому что народ его когда-то там выбрал, и плевать, что его срок подошел к концу, и он просто силой теперь удерживает власть. Хотя вот, к примеру, когда Зеленский выступает в Бундестаге, то часть парламентариев с АДГ и партии Сары, дай мне силу все это произнести, Вагенкнехт удалилась, бойкотируя нелегитимыша. Ну или, основываясь на законах Украины, полулегитимыча. Короче, Узурпат Узурпатыч. Звучит, как будто один из персонажей смешариков. Я думаю, Зеленский мог бы неплохо там сыграть, это же я, Узурпат Узурпатыч. Ладно, давайте прекратим эти шутки, поясничения, клоунаду ебучую и вернемся к выборам, которые, в принципе, были, ну, в чем-то даже интересными. Европейцы выбирали между пупой и лупой. И, наверное, не стоит вам говорить в очередной раз, за что в итоге проголосовали все в Европе. Но не все оказалось так просто, как мы с вами думали. В целом, в парламенте большинство мест заняла Европейская народная партия. Ну, или коротко, Европипи. Ну, это то, что Урсула делает с лицами избирателей. Причем партия заняла на 14 мест больше, чем в 2019 году. Правда, и сам Европарламент расширился на целых 15 мест. Второе место заняла фракция социал-демократов, потеряв с прошлого года целых 3 места. На третьем месте расположились еще более ущербные либерал-демократы из Альянса «Обновляя Европу». Все никак не дообновят. Правда, с прошлого раза они потеряли целых 22 места. Видимо, в обновление и оптимизации нынче мало кто верит. Немного отстав от этих самых замечательных либералов, на четвертое место вышли евроскептики-консерваторы. Ну, это праваки, набравшие на 7 мест больше, чем до этого. А за ними сразу же на пятом месте крайне правые. Прибавившие еще 9 мест. И это означает, что крайне правые теперь заняли почти четверть парламента. Прогнозировали, причем им при этом еще более сильные позиции, но этого, не знаю, слава богу или к счастью, не случилось. С одной стороны, для России это было бы хорошо, а с другой стороны, ну, все-таки, когда правые начинают возглавлять мировые правительства, меня это, честно говоря, начинает пугать. А вот локально в некоторых странах они разгромили действующие власти. Выборы стали полным, феерическим, абсолютным провалом для зеленых, которые потеряли сразу 19 мест. И, конечно, самым эпичным среди стран, но при этом предсказуемым итогом стала победа Ле Пен. Я о ней узнал, напоминаю, о том, что ее отец, тоже возглавлявший достаточно правую, я бы даже сказал, ультраправую партию Франции в свое время, так называемых новых правых, очень тесно коллаборировал и дружил с украинскими ультраправыми, тем же самым Тягнибоком и остальными, которые потом вошли в Верховную Раду и хоть никогда не занимали лидирующих позиций, все-таки были по Верховной Раде вот так вот распределены и могли делать абсолютно все, что угодно. В общем, Марин Ле Пен победила, и ее национальное объединение разгромило партию Эммануэля Макрона, собрав при этом в два раза больше голосов. 32% против 15%. После этого президент Пятой Республики решил, как это и положено при развитых демократиях, распустить парламент и устроить внеочередные выборы. Чё это вы думаете, выборы, которых я не победил, они будут легитимны? Нет. И местные оппозиционеры, причем как слева, так и справа, это с очень большим восторгом одобрили. Правая партия при этом победила и в Италии. Правда, Мелани или Мелони, возглавляющая братьев Италии, по названию тоже примерно все понятно, очень своеобразная правая. А в Австрии выиграла также правопопулистская партия, партия «Свобода». Это я давно уже говорил, нужно ко всему приделывать приписку «Свобода», и тогда ты будешь восприниматься как нечто прогрессивное. Вот просто «Свобода» берем, делаем, а у нас, собственно говоря, вместо «Радио Спутник» переименовываем его в «Радио Свобода», и все будет замечательно работать, даже запретить нигде не смогут. Как это так? Вы запрещаете «Свободу»? Гениальная пропагандистская фишка, уловка, о которой я говорил уже очень давно, но... Как вы знаете, к глубочайшему сожалению для российской пропаганды, меня, в принципе, мало кто слушает. Но что еще интереснее, так это то, что то же самое произошло и в Бельгии, причем не только на уровне Европарламента, но и на выборах, вдумайтесь, в собственный федеральный и региональный парламенты. После разгрома правительство Бельгии также уходит в отставку. Партия «Свободы» в Голландии пришла со вторым результатом. Партия Орбана в Венгрии, хоть и заняла первое место, но не смогла занять даже 50% голосов. А вот в соседней Словакии знатно потрепанный Фицо голосовал прямо из больницы, и голосовал он за мирные инициативы, то бишь за себя самого. Но его партия заняла лишь второе место, немного отстав от оппозиции. Куда более позорным для властей стало выступление на выборах в Германии. Первое место там заняла внезапно не партия Шольца, а альянс ХДС/ХССС. Это, если что, главная сила в парламенте до прихода нынешнего канцлера. А вот второе место заняла альтернатива для Германии, забрав себе плюс еще 6 мест в Европарламенте. Несмотря на все скандалы со шпионами, уловками и попытками запрета, они все равно это сделали, я тут могу только поаплодировать, и даже несмотря на то, что их называют пророссийскими, мол, они какие-то деньги из России получают, что, я надеюсь, конечно же, правда, я бы очень хотел осознавать, что живу в стране, которая понимает, что теперь нужно бороться методами, в том числе и пропаганды, и поэтому накачивают альтернативу для Германии деньгами для того, чтобы покоребить единство в этой самой Германии. Это было бы круто. Тем более, что партия Шольца заняла всего лишь третье место, потеряв целых 2 кресла. Еще более отсталые на этом фоне зеленые, которые минусанули себе сразу 9 мист. Мист. Да опять хотел скаламбурить, мист типа пропало, типа туманы, перспектива туманная, ну вы поняли. В общем, оговорок у меня нет. Одни сплошные каламбуры. И в этой связи, зеленым, кстати, уже давным-давно никто не доверяет, шли бы они нахуй, внезапно всем стало похуй на окружающую среду, нам бы, блять, в ядерном пепле друг друга не спали. Ох, неспроста в 24-м году наконец-то экранизировали Fallout. Ох, блять, неспроста. Но возникает вопрос, а где Титов? Ой, а чё там Шольц? Ну, как бы, как это и положено в светлой демократии. Давайте, 3 секунды на ответ. Вот давайте я считаю до 3. Вы стопите и пишите в комментариях, что делает Шольц. 3, 2, 1. Распускает нахуй парламент по славной демократической традиции. Ну, не парламент, а Бундестаг. И назначает новые выборы. Или нет, или не очень-то и нужно. Подводя итог всей этой феерической катавасии, Урсулкин костяк остался прежним, просто минусанулось несколько сил из левого фронта. А вот правоки в этой связи все-таки преуспели. И так как правые достаточно разрозненные, возможно, они будут пытаться стать единой фракции. Но я бы скорее поставил на то, что у них не получится, потому что правые, как и левые, как и в принципе все люди, постоянно срутся, каждый считает, что он знает как лучше, и к какому-то консенсусу у них прийти не получается. Но будут ли они на что-то влиять, или же политика Евросоюза останется плюс-минус одинаковой, покажет время. Ладно, много всего нудного у вас было, наконец-то пора расслабиться и поугарать. Моя любимая рубрика «Байден и его залеты». С одной стороны, давненько его не было, а с другой стороны, чем чаще он появляется на публике, тем больше кринжа и залетов. А событий было очень много. И годовщина высадки союзников в Нормандии, куда Россию не пригласили. Да, забудь, Россия, это вообще не твоя победа, ты тут ни при чем, американцы сами все сделали. Ты знаешь, что Гитлер на самом деле был американцем? Так вот, это американец убил Гитлера в его бункере. При этом пригласили любителя поаплодировать всяким интересным эсэсовским ублюдкам в... Я уж даже забыл, где это было, с Джастином Трюдо в Канаде. Я забыл, как это называется. Бундестаг, не Бундестаг. Как-то, честно говоря, похуй. В общем, Зеленского пригласили. И знаете что? Я уже признался в любви к Путину, так что не грех его и процитировать.
Кто хочет этого дела, а кто не хочет? Вот я думаю, что там руководство сегодняшней Украины будет присутствовать. Вы послушайте меня, как можно праздновать такую серьезную дату в борьбе с нацизмом с теми, кто неонацистов возводит на пьедестал почета и делает национальными героями? Вот сегодняшний символ украинской государственности – это Бандера. Но он был одним из основных
сподвижников Гитлера на территории Восточной Европы. Это именно руками бандеровцев расстреливались тысячи не только русских и поляков, но и евреев. Человек, который во время Второй мировой войны воевал против русских. Все встали, включая президента Украины, и начали ему аплодировать. Но кто воевал против русских во время Второй мировой войны? Гитлер и те, кто сотрудничал с ним. А тот, кому руку полискали, это бывший солдат СС. СС Галичина. Все ему аплодируют. А завтра эти люди будут отмечать высадку союзников Нормандии.
А вообще могу сказать только одно. Пригласить, блядь, государство, где День Победы. День Победы над фашизмом отменен, а за советскую символику можно отправиться за решетку. Ну, хотя бы не за нацистскую. Уже хорошо, во всяком случае, для Зеленского. Короче, на этом мероприятии немного получилось кринжа, когда Байден секунд 10 пытался сесть на рядом стоящий стул.
Distinguished guests, please welcome the Honorable Lloyd J. Austin III, Secretary of Defense of the United States of America.
Некоторые написали, что стул невидимый, но нет, он там все-таки был, я ясно его вижу. Что, в принципе, не отменяет самой тормознутости при посадке. Но еще больше кринжанули, когда на этом же мероприятии один из ветеранов пытался поцеловать руку Зеленского. А Зеленский его остановил, потому что это не ветеран СС. Какой нахуй ветеран войны? Ты его, блядь, кумира убил, на что ты рассчитывал? Но Байден все-таки вырвался вперед в кринж-гонке во Франции и сказал, что Ирак слишком долго ждал помощи от США.
Идея о том, что мы сейчас становимся полуизоляционистами, о чем некоторые говорят. Я имею в виду идею о том, что нам пришлось ждать все эти месяцы только для того, чтобы получить деньги для Ирака, и мы здесь, потому что мы готовы.
Имел он в виду, конечно, Украину, но, блядь, в контексте того, что они разъебали Ирак, это очень смешно, извините. Они помогли просто в 2003-м, а не в 2024-м. Мне интересно, когда он перепутал про Ирак, вот в этот раз, да, ведь была еще одна путаница, когда Джо Байден сказал, что его сын погиб в Ираке, хотя ничего подобного, он вообще до сих пор жив. Но когда он сказал, что его сын погиб в Ираке, он думал, в Ираке или все-таки в Украине, который он перепутал с Ираком, блядь, мне теперь столько вопросов. Байден хорош, я считаю, это лучший президент, я неиронично хотел бы голосовать за него на госуслугах в этом году. Но что еще круто, так это то, что Байден успел смотаться и на саммит Большой Семерки. Правда, между этим делом он заглянул еще и в Белый дом, где 10 июня праздновали 19 июня. 10 июня праздновали 19 июня, ну типа день отмены рабства. Отличный праздник, скажу я вам. В этот светлый день, видимо, предкам рабов разрешается зажигать на сцене для белого господина. При этом, если бы белый господин хоть как-то отреагировал, он же почти целую минуту просто стоял как манекен и даже не шевелился. У него даже руки были расставлены как у куклы. Мне кажется, или Байден на самом деле давным-давно умер, в его тело кто-то забрался и управляет подобно марионеткой. Мне, кстати, очень понравилось описание видео. Свет горит, но дома никого нет. Черный братишка пытается что-то сказать Джо, но тот вообще нихера не понимает. И на этом же мероприятии Байден начал в очередной раз путать слова. Да, он, к моему удивлению, все еще разговаривает. А слова путать — это, собственно, классика Джо Байдена. Зачем они тогда искали специалиста по мемам? Да он сам один огромный ходячий мем. И на семерке, на большой семерке, дядюшка Джо, или правильнее сказать, дедушка Джо, конечно же, не подвел. Дело в том, что мероприятие у себя принимала сторона Джорджа Мелони, или Мелани. И во время шоу парашютистов Байден решил отделиться от остальных лидеров и медленно побрел в сторону другого приземлившегося. Пришлось Мелони быть его поводырем. Мне еще нравится, как перед этим эти лидеры стран разбились на две группы, а между ними стоит Шольц и не знает, куда себя приткнуть. Пытается разговаривать с Макроном, тот его игнорирует. В итоге Шольц просто стоит и терпит, как озон. Короче, Шольц 671 Гейвс. Вот прям вот видно, как он пытается влезть в беседу, улыбается, но ничего не выходит. Его никто не уважает и в хуй не ставят. Бедняга. Это вам не товарищ Сталин, который, как говорил Уинстон Черчилль, когда заходил в кабинет, вставали все, даже неходячие инвалиды. В целом, уровень мероприятия – это какой-то детский утренник. Постояли в поле, подождали парашютистов, показали коврик помятый, на котором написано G7, и все. Ну, а с другой стороны, было хотя бы весело смотреть, как Байден отдает честь Мелони и зачем-то Зеленскому. Ну, кстати, если уж говорим про G7, то там Украина заключила очередной Будапештский меморандум с США в этот раз, который, если что, может отменить Трамп, если придет к власти, так что вы поосторожнее. К тому же, естественно, не предусмотрено введение войск в случае угрозы. Ну а также был еще один очень мощный посыл для России, что она должна компенсировать Украине почти $500 миллиардов. А пока этого не случится, средства будут заморожены. Там же почти решено подарить Украине $50 миллиардов, а возвращать их будут с процентов от замороженных активов российских накоплений. Ну, хорошо, что в России нет никаких западных активов, которые можно было бы конфисковать в ответку и продать это, под проценты положить деньги, вырученные в банк, и кайфануть, и получить еще больше барышей. А нет, подождите, все немножечко сложнее. Ну и касаемо войны, то тут Путин на встрече с руководством МИДа озвучил конкретику по поводу окончания этой самой войны.
Эти условия очень простые. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры.
В целом это было логично, но, само собой, Украина такой расклад не приняла и назвала это ультиматумом. Назвала это ультиматумом, в частности, Зеленский. Так же, как и Россия не принимает расклад по поводу ухода с тех территорий, которые мы контролируем. Мы бы могли их не присоединять к себе. Мы бы могли их, как это сейчас говорят в кругах просветленной интеллигенции, не присоединять и не захватывать, если бы Зеленский был согласен договариваться еще в Турции. Но нет, они провернули нас с хуем через эти соглашения, поэтому пришлось действовать уже другим методом. Есть, конечно, вероятность того, что это некий ультиматум перед чем-то крупным. Либо наступлением, к примеру, на Киев, либо использованием некого особого оружия. А особое мы с вами знаем, какое именно. О мощности тактического ядерного оружия недавно Путин уже рассказывал, но все это из разряда домыслов, повторяюсь. Что бы там ни говорила официальная пропаганда. Также этот посыл может быть перед мирной конференцией в Швейцарии, куда Россию также, как вы знаете, не пригласили. И из 160 стран в итоге туда приедут чуть больше, чем на игры БРИКС. При этом первыми и вторыми лицами будут представлены только 57 стран. В общем, саммит этот мирный провернули через хуй. Не будет там даже самого президента США. И получается, вы поправьте меня, если я, конечно, не прав, но получается, что изначально нелепое мероприятие становится еще более бессмысленным. Удачно скататься, Владимир Зеленский. Хотя бы отдохнете. Это были главные новости к этому часу. Надеюсь, не косячить больше с выпусками и стабильно выпускаться два раза. Блять, кого я обманываю? Пока.